Здравствуйте, вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске приговор Кокорину и Мамаеву, смерть Сергея Доренко и путинский хоккей. Недавно, наконец-то, стали известны приговоры футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которые устроили драку в московском кафе и побили стулом чиновника Дениса Пака. Кокорин получил 1,5 года колонии, Мамаев – 1 месяцем меньше. Но с учетом того времени, которое они провели в ожидании приговора, сидеть им осталось 7,5 и 6,5 месяцев соответственно. Многих такой исход дела не удивил. Сергей Удальцов.
Не сомневался, что Кокорин и Мамаев получат реальные сроки, так как их дело имеет показательно-воспитательный характер для других. Сидеть им недолго, в СИЗО срок идет 1-1.5 дня. Съездят в колонию на несколько месяцев, а там и освободятся.
Никита Исаев.
Решение по Кокорину Мамаеву с реальными сроками – это не прецедент. Это как раз сигнал о том, что либерализации в системе обвинительного уголовного судопроизводства не планируется. И самое интересное, что индульгенцию на это выдало само российское общество. Сколько бы мы с вами здесь в сетях не размышляли о гуманности и о том, что ребята уже отсидели свое, народ требовал им реальных сроков. Примерно те же 75-80% путинского большинства. Оно может жаловаться на кухнях, на жизнь, но в подобных вопросах они с Путиным чувствуют друг друга очень тонко.
С другой стороны, сложно поверить, что все это кого-нибудь чему-нибудь научит, считает Тина Канделаки.
Разумеется, ни к чему этот показательный процесс не приведет. Судя по тому, как ребята вели себя во время заседаний, я не думаю, что кто-то из них поумнел или действительно раскаялся. Думаю, что, как и обычные граждане, они не особо верили в нашу уголовную систему до инцидента и тем более не верят в нее после. Система эта в целом куда больше про наказание, чем про исправление, и это огромная проблема.
Реальные сроки за драку, да еще и такие большие, это все-таки довольно необычное для российского суда решение. Николай Руденский.
В летопись этого идет как Кокорина-Мамаева судилище.
Алексей Табалов.
Приговор Кокорину и Мамаеву – бессмысленная и беспощадная жестокость.
Евгений Подубный.
А теперь всех за пьяную драку будут сажать на 1,5 года. А если не всех, то по какой причине этих?
Причина лежит на поверхности. Если бы на месте чиновника Пака оказался простой россиянин, ничего Кокорину с Мамаевым не было бы. Правда, тогда не было бы и российских оскорблений, считает Александра Гармажапова.
Я удовлетворена тем, что футболисты «Зенита» Александр Кокорин, который оскорбляет человека из-за узкого разреза глаз и бьет его табуреткой по голове, приговорен к реальному сроку. Полагаю, что это важный прецедент. У тебя могут быть миллионы долларов, которые ты хоть задницей ешь. У тебя могут быть 1000 фанатов, расистов, да-да. Но если ты дебил, то ты окажешься за решеткой.
Но большинство все-таки видит в том, что случилось, триумф одной касты над другой. Александр Кобринский.
По сути, суд вынес приговор более жесткий, чем требовала прокуратура. В 99% случаев такого рода назначается штраф или условное наказание. Но тут случай особый. Пострадали очень высокопоставленные чиновники.
Екатерина Винокурова.
Никакого ощущения справедливости от приговора нет. Есть, наоборот, ощущение, что не с теми в драку полезли, а сильные мира сего отомстили. При этом Кокорина и Мамаева не одобряю.
Алексей Андронов.
Ничего неожиданного в реальных сроках нет, и во всей ситуации тоже. Если называть вещи своими именами, это избирательное правосудие. Бить людей в барах – можно, бить людей на пешеходных переходах – можно, даже иностранных граждан. Бить государственных людей, чиновников – нельзя.
Василий Уткин.
О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно. Не стоит только шутить. Это не смешно. Тюрьма – нет.
Но повод для шуток все-таки нашелся. Пропустить такую колоритную деталь в сети никак не могли. Суд постановил уничтожить орудие преступления, то есть стул из кофемании, которым Кокорин ударил Дениса Пака. Армен Гаспарян.
Стул-то за что к стенке поставили, максимум 25 лет должны были дать. Нет предела подлости родимого Мордора.
Сталин ГУЛАГ.
Стул, которым били чиновника, сломают. Отто фон Бисмарк сказал, когда уничтожат 2 стула в России, Россию можно будет победить. Настают последние времена.
Инесса Землер.
Уничтожить деревянный стул? Вау. Думаю, судье на пенсии будет, что вспомнить, как яркое и неординарное решение. Звездный час в карьере. Ну и, конечно, хотелось бы посмотреть на казнь стула. Хоть одним глазком.
Бетти Барклай.
Я не понимаю, почему обязательно должен быть уничтожен стул. Не представляла, что в российском законодательстве есть нормы, определяющие высшую меру наказания для стула. Палач придет, зачитает стулу приговор, наденет на спинку черную накидку и приведет приговор в исполнение.
Павел Аптекарь.
Суровее всех участников инцидента в кофемании суд наказал стул, приговорив его к смертной казни, хотя остальные получили 1,5 года и меньше. Отчего такая несправедливость? Мебель сама бы Дениса Пака вряд ли ударила.
Ленор Горалик.
Ведомости сообщают, что суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин избил Пака. Маловато как-то. И всех потомков этого стула до седьмого колена, я считаю.
Сергей Даленко.
Стул, которым били Пака, не может не быть уничтожен. Он нарушил главное правило робототехники. Он поднял ножку на человека. Разумеется, он мог бы сослаться на то, что был принужден. И такое объяснение проканало бы в отношении какого-нибудь стула из шашлычной на рынке «Садовод». Но это был стул из кофемании, стула элиты России. Выхода нет. Он должен быть измельчен и превращен в щепу в машине по измельчению из фильма «Убойные каникулы».
Пост Сергея Даленко о суде над Кокориным и Мамаевым, который мы только что процитировали, оказался для автора одним из последних. На следующий день после того, как журналист опубликовал его в своем телеграм-канале, ему стало плохо на дороге, за рулем мотоцикла, и приехавшие врачи уже не смогли его спасти. Эта внезапная смерть стала для многих потрясением. Дмитрий Гудков.
Сергей Даренко погиб. Я шокирован этим известием. Мы много не смогли сказать друг другу. Мои соболезнования его коллегам и близким.
Мария Баронова.
Все подтверждают смерть Даренко, а я пока еще надеюсь, что вдруг это не так.
У многих Даренко навсегда остался в памяти телезвездой из 90-х. Его карьера на ОРТ закончилась с выходом программы о гибели подводной лодки «Курск», в которой ведущий критиковал Путина. Это был, наверное, последний раз, когда в адрес президента звучали с телеэкрана подобные слова.
Несомненно, министр обороны говорил неправду. Владимир Путин знает об этом в тот момент, когда оправдывается за своего министра.
Лев Шлосберг.
Сергей Даренко задал главные вопросы Путину в августе 2000-го. Он знал, что такое журналистика, и как ремесло, и как дар. Он сохранил дар и не потерял ремесло. С ним у меня ассоциируется слово «мощный».
Рустам Адагамов.
Лучшее, что было сделано по трагедии Курска в те дни, сделал Сергей Даренко, за что и поплатился закрытием его авторской программы.
Запомнились и кампании Даленко по дискредитации тех или иных политиков, за которую он заслужил в свое время прозвище «медиакиллер». Чего стоит только серия передач, направленная против тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова, который даже требовал в этой связи отныне покойного Михаила Лесина, тогда министра печати и телерадиовещания, сделать что-нибудь с ОРТ. Сейчас, конечно, все это выглядит как что-то невероятное. Мэр Москвы никак не может добиться, чтобы вы перестали критиковать по телевизору.
Даренко, а с этим... Я не хочу здесь применять каких-то таких гиперболических выражений по поводу этого человека. Я на одном гектаре не хотел бы принимать участие в переговорах.
Это ваше право, Юрий Михайлович.
У вас были другие возможности воздействовать на ОРТ, которые многократно, подчеркиваю, из недели в неделю, в течение нескольких месяцев клеветала в наш адрес.
Многие указывают на то, что звезде Путина помог подняться на небосклон, в том числе и Даленко. Михаил Жуховицкий.
24 октября 1999 года вся страна час смотрела, как пилят сустав, дробят кости, в мясо втыкают металл. Показывали операцию, которую перенес Примаков. Все крупным планом. Прокомментировали каждый момент, подробно, во всех деталях. Примакова после этого вся страна будет воспринимать старым, дряхлым, насквозь больным, перебранным из множества запчастей. Так Евгений Максимович Примаков, политический тяжеловес, народный любимец, который по опросам имел поддержку 81% и якобы ранее готовился к импичменту Ельцина, чтобы занять его пост, был ликвидирован из политической жизни. 31 декабря 1999 России явили нового скромного руководителя, на тот момент не способного общаться с публикой и не имеющего вообще какой-либо поддержки населения. Даренко весело, с азартом, абсолютно беспредельно творил историю. В России не было журналиста, который успел бы за столь короткий срок оставить столь же значимый след.
Андрей Мальгин.
У Березовского цепной собакой, выполнявшей любые команды хозяина, был Даренко. У Гусинского – Евгений Киселев. Собакам, например, давалась команда разрушать репутации членов правительства и даже кандидатов в премьеры. В том, что Ельцин выбрал в премьеры и в преемники Путина, а не Лужкова, к примеру, или Примакова – большая заслуга собаки Березовского. Она в ежедневном режиме в программе «Время» лаяла на упомянутых и на неупомянутых так громко, что Ельцин не мог ее не услышать. И неважно, хорошие это были кандидаты или так, так себе. Важнее то, что на Путина в тот критический момент эта собака не лаяла. И вообще не стоит затушевывать роль некоторых выдающихся российских журналистов в отдельности, как и в целом уникальных журналистских коллективов в переводе стрелок перед набирающим скорость поезда российской государственности.
Доренко и в современной России продолжал резко критиковать то, что видел вокруг. Некоторые комментаторы из-за этого даже сомневаются в том, что журналист действительно умер от естественных причин. О том, что критик Путина погиб спустя считанные дни после резких постов о катастрофе суперджета, написали британские бульварные газеты «Сан» и «Дейли Мэйл». Есть и конспирологическая теория, которая связывает его смерть с постами о белорусской политике. Твиттер РБ головного мозга.
Доренко умер. Всего пару дней назад писал про заговор против Лукашенко.
Роман Попков.
Он говорил в студии о том, что в Совете Федерации сидят пожилые клоуны, о том, что российские пассажирские самолеты – полное дерьмо, и каждый раз добавлял саркастично, но в хорошем смысле. Ухмылка того самого обаятельного цинизма, противостоящего лицемерию мироздания.
Екатерина Винокурова.
Доренко мне сказал когда-то важную фразу: «Цензура начинается в твоей голове. Самое страшное – это самоцензура». Ехидный, злобный, ироничный, талантливый до мурашек. Его ненавидели, но никто не оспаривал его талант.
И действительно, многие, несмотря на все споры с Доренко, подпадали под власть его харизмы. Сергей Пархоменко.
Он, конечно, невероятно талантливый был человек, и притом умелый. Хотя и злющий, всех вокруг ненавидел. Но даже и ненавидел талантливо и умело. Временами страшно было рядом с ним находиться, во многих смыслах. Иногда страшно интересно, иногда страшно весело, иногда страшно жалко, иногда страшно жарко. Бывало, что и страшно противно. Иногда просто страшно.
Татьяна Толстая.
Жалко Сергея Доренко. Когда он пришел на школу злословия, у меня было некое предубеждение против него, но он его сломал своим обаянием, талантом, артистизмом.
Андрей Лошак.
Доренко был очень противоречивой фигурой. Если попытаться описать его одним словом, я бы сказал «лихой». Когда он впервые появился на телеке в 90-е, помню, мой папа очень точно сказал: «А что это за ковбой?» В голове у Доренко при этом была довольно адская каша из великодержавного шовинизма и пролетарской ненависти к богатым, что парадоксально сочеталось с его долгой работой на Березовского. Он, безусловно, был циничен, но при этом никогда не был пропагандоном в духе Киселева-Соловьева, изолгавшимся до потери человеческого облика. Он оставался верен себе, лихому ковбою, и оттого внутренне очень свободен.
Демьян Кудрявцев.
В какой-то недолгий момент казалось, что Доренко, если не управляет страной, то от него сильно зависит, какая она будет. И его влияние не узкополитически направлено, а вполне многообразно и широко. В один из таких вечеров 99-го года Сергей приехал и положил на стол ключи от навороченного по тем временам «Мерседеса». Сам он ездил на «Паджеро». «Дем, ты знаешь?» Он назвал фамилии важных олигархов-партнеров. «Они прислали мне тут подарочек. Знаю немного. Я улетаю в командировку, верни им ее, будь другом, а то машина дорогая, а жест дешевый».
Ярослав Головин.
«Я не представляю себе, чтобы какие-нибудь Соловьев, Норкин, Скобеева и так далее сказали или сделали хоть что-то, что угрожает их карьере. А Доренко сказал и сделал, и впал в немилость. И пусть не ради принципов, а ради позы, некоторой безрассудной удали».
Евгения Альбац.
«Мы не были ни друзьями, ни единомышленниками, но мы уважали друг друга как серьезных оппонентов. Доренко был талантлив. Мне кажется, он не всегда распоряжался своим талантом так, как он того заслуживал. Но теперь его нет и больше не будет. На этом счеты заканчиваются. Да, и голоса его мне будет не хватать».
Алексей Венедиктов.
«Сергей Доренко – очевидный портос. Огромный, крикливый, тщеславный, временами наивный. Все, что он хотел – баронский титул. Нет, деньги и поместья, конечно, тоже не лишние, но блестящая перевязь, бьющая в глаза, пусть даже под плащом драная кожа, все-таки важнее. Он должен быть заметен в толпе благодаря шляпе с огромными перьями, алому плащу, громогласному крику и задиристости. Доренко – портос. И совсем не важно, кому служить формально – Мазарини, Железной Маске, Березовскому, Путину, Эрнсту. В конечном итоге он служит сам себе. Потому что не за страх и не за совесть, за баронство и герб».
Но нельзя сказать, что вся либеральная общественность в едином порыве отдает дань талантам покойного. Есть и такие, кто к нему никаких сентиментальных чувств не испытывает. Особенно сложно многим простить ему то, что он говорил в 2014 году об Украине и Крыме.
«Украинцы хотят принадлежать высшему, иному, большому проекту, лежащему за пределами их территории. Украинцы считают, что принадлежность к правильному проекту, они должны угадать, сделает их благополучными и богатыми. Украинцы уверены, что кроме них все их соседи тоже хотят отдаться чужому большому проекту. Но они, украинцы, всех опередят.
не угнездятся в этом счастливом проекте. Проект называется «Мы отдадимся Западу». «Мы отдадимся Америке и Германии». Согласитесь, таковую позицию нельзя не видеть со стороны как женскую. Украинцы не ведут за собой народы. Они именно хотят отдаться. И наоборот. Они не хотят отдаться России, которую видят не сестрой, а огромным половым членом.
Виктория Ивлева.
Какое счастье, что я не знала Даренко. А то бы вдруг какая-нибудь магия, одиозные личности, тембр голоса и впрямь невероятный затмили бы в моем сознании все то пакостное, подлое и навязчивое дерьмо, которое он годами изрыгал. Вероятно, я не русский либерал. Смотрю, все они от Альбац до Дождя рыдают о безвременно ушедшем талантливом человеке. Генпрокурор Вышинский тоже был талантливым человеком в своем роде, говорил красиво. Или вот сам Иосиф Виссарионович, явно не без талантов. Или вот еще доктор один был, Геббельс фамилия. Или господин Штрайхер, главный редактор антисемитской и антикоммунистической газеты «Штурмовик», идеолог расизма, казненный по приговору Нюрнбергского суда. Так что, может, внезапная смерть на мотоцикле не самый плохой выход.
Виктор Шендерович.
Хотя бы в знак уважения к брутальному стилю покойного на эту тему негоже говорить околичностями. Так вот, покойный был негодяем и настаивал на этом. Эпитеты из ряда сложные, неоднозначные, неловкое и лишнее в случае с Даренко попытка эвфемизма. Сложные и неоднозначные мы тут все. Но не все выволакивали в федеральный эфир чужие медицинские тайны, не все разжигали национальную рознь и славили войны, не все глумились над мертвыми, не все превращали журналистику в политические руины и гордились этим. Киллеры бывают эффективными, собственно, ничего эффективнее киллера и не придумано. Негодяи бывают харизматичными, ничего нового в этом тоже нет, но харизма еще никогда не отменяла понятий о добре и зле, а тембр голоса – юридической оценки содеянного. Таких харизматичных повесили в Нюрнберге несколько штук.
Но в любом случае, многие отмечают, что умер Сергей Даренко так же ярко, как и жил. Коллега и вечный соперник Даренко, другая телезвезда 90-х Александр Невзоров, считает, что журналист и сам выбрал бы именно такую смерть.
Ну что, Даренке можно только позавидовать. Отличная смерть и на хорошей скорости, и на очень классном мотике. Все красиво. Я думаю, что если бы ему предложили на выбор штук 5 разных смертей, он бы выбрал именно эту, насколько я его знаю.
И многие с этим согласны. Александр Жучковский.
Мужчина был в расцвете сил, умел жить и жил размашисто и с удовольствием. То, чего не умеют и не могут многие русские.
Константин Калачев.
Умер красиво, на мотоцикле. Не разбился, никого не задавил. Просто стало плохо. Смерть достойная великого журналиста. Он мог не нравиться, но по гамбургскому счету он последний из магикан.
Антон Кабец.
Сергея Леонидовича очень жалко, но давайте запомним, что он ушел как настоящий рыцарь, полный сил, славы, богатый, атлетичный, верхом на лучшем байке на свете, непобежденный, земля пухом.
Хотя, судя по интервью Юрию Дудю, в красивую смерть журналист не верил, только в интересную жизнь.
Нигде не надо умирать. Такая грязь. Фу. Умирать так стыдно.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Передача о самом интересном, что обсуждали на этой неделе в сети. У микрофона Аля Пономарева. На утро после Дня Победы информационные агентства порадовали россиян новостью о том, что президент Путин в очередной раз отличился в гала-матче ночной хоккейной лиги. Путин выступал за команду «Легенды хоккея», в которой играют ветераны хоккейных сборных СССР и России, усиленные высокопоставленными чиновниками Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Сергей Шойгу. Противостояла им сборная звезд ночной хоккейной лиги. В нее входят мастера культуры и капитаны бизнеса Геннадий Тимченко, Владимир Потанин, Аркадий Ротенберг, Игорь Бунтман. Команда Путина выиграла матч со счетом 14-7. По первой появившейся информации, 10 шайб из этих 14 забросил Путин.
Схватка все энергичнее. Вот на последних секундах второго периода шайбу забрасывает президент.
И вот Владимир Путин снова направляется в атаку. Сейчас посмотрим, чем она завершится. Пас. Гол. Забил президент России. Счет на табло 11-4.
Николай Травкин.
Да, была слабость к наградам у Леонида Ильича Брежнева. Но по 10 шайб за матч он не забивал.
Константин Калачев.
10 шайб забросил Путин. Успокойтесь, пацаны. Пусть и дальше забивает. Лишь бы не было войны.
Но на следующий день кто-то, очевидно, посчитал, что 10 – это все же чересчур, и количество президентских шайб стало постепенно сокращаться. Сначала «Интерфакс» сообщил, что на самом деле их было 9, а потом «ТАСС», что 8. И это, конечно, все равно рекорд для той НХЛ, которая не ночная, а национальная хоккейная лига. Телеграм-канал «Спорт и сплетни».
Сначала всем радостно сообщили, что есть рекорд – 10 шайб, заброшенных лично. Но теперь выясняется, что президенту все-таки не удалось побить рекорд по забитым шайбам на матче ночной хоккейной лиги в Сочи. Нужно ли специально уточнять, что предыдущий рекорд принадлежал тоже ему? Столько же, 8 шайб он забил в матче ночной лиги в мае 2015 года.
Соломон Пилар.
В истории НХЛ такого еще не было ни разу. Все он, только он, список игроков НХЛ, забивавших 5 и более шайб в одной игре. Джо Мэлоун, 31 января 1920-го, 7 шайб. Ньюси Лаланд, 10 января 1920-го, 6 шайб. Корбет Деннани, 26 января 1921-го, 6 шайб.
Впрочем, сам Путин считает, что его команда победила противника с таким отрывом исключительно благодаря тому, что в нее входят звезды хоккея, как объяснил президент в эфире телеканала «Россия-1».
Счет 14-7, и вопрос возникает, а почему команда Путина в хоккей всегда выигрывает?
Ну, это не команда Путина, это команда звезд хоккея. Они и выигрывают, а с ними легко играть, я уже об этом говорил. Ну, они же гениальные игроки, гениальные чемпионы мира, Олимпийских игр, Стэнли выигрывали неоднократно причем. Поэтому, ну что, они звезды натуральные. С ними легко, они и выигрывают.
Спортивный подвиг омрачила нелепая случайность. Совершая почетный круг по стадиону, главный герой матча споткнулся о ковровую дорожку и растянулся на льду. Телеграм-канал «Город Глупов».
Аннушка уже расстелила ковровую дорожку.
Твиттер «Анекдоты из России».
Мой совет директору Дворца спорта – тащи ковер домой. Лет через цать твои дети станут долларовыми миллионерами, выставив его на продажу в аукционе «Сотбис».
Кирилл Ляц.
Он словно Бобби Халл катался и как Харламов забивал, да только вдруг ковер попался, и он споткнулся и упал. Фетисов вдруг подставил клюшку, чтоб как-то лидера спасать, но не судьба, такую тушку уже в полете не поймать. Весь стадион застыл без звука, директор охнул и помер. Возник вопрос, какая сука здесь постелила, блин, ковер? СК немедленно проснулся, он 10 шайб забил, как бог. И вдруг Акела навернулся, как будто самый левый лох. Уж час спустя пошли аресты, в пробирке весь соскоблен лед, и кто принес ковер на место, уже так просто не уйдет. Возможно, виноват Зеленский, возможно, Меркель или Мэй, ведь тут, друзья, позор вселенский, им веселят уже детей. Чтоб не упала вдруг корона, чтоб прекратить и смех, и ор, посадят всех со стадиона, ну а потом сожгут ковер.
Аркадий Кайданов.
В возрасте 20 лет Татьяна Тарасова была вынуждена уйти из большого спорта, получив тяжелую травму на круге почета уже после соревнований. Она споткнулась об осветительный кабель, положенный на лед телевизионщиками. Падение Путина не стало для него причиной ухода из большого спорта. Упал и упал. Надежные руки товарищей вмиг подхватили главного бомбардира. А его 8 шайб отныне навечно вписаны в историю мирового хоккея.
Кто-то считает, что президента могли бы найти дела и поважнее. Телеграм-канал «Серпумпо».
У Путина в стране только что сгорел в самолете 41 человек, а он вместо того, чтобы какое-то время обойтись без развлекухи, гоняет резинку по льду. Так же было и после расстрела в Керчи. Не стыдясь, публично объявил на пресс-конференции, что ему еще нужно успеть в хоккей поиграть. «Их расстреляли, они сгорели, а я играю в хоккей. Жизнь продолжается».
Твиттер «Общепит номер один».
Значит, как смотреть дебаты с Зеленским? Путин занимался пожарами в несуществующей Читинской области. А как заниматься пожарами в Иркутской области? У Путина хоккей.
Многие пытаются заглянуть в суть события, как в стеклянный шар, и увидеть в нем контуры будущего для самого Путина, правительства или страны, а то и урок для себя самого. Альфред Кох.
Степень неадекватности Путина измеряется числом голов, которые забивает в одном хоккейном матче этот 66-летний старик.
Алексей Голдвассер.
Когда-то советологи могли судить о раскладе сил в Политбюро, о грядущих переменах, фаворитах и опалах по порядку, в котором большевистские старцы выходили на трибуну Мавзолея или какого-нибудь пленума ЦК. Сегодня аналогичные выводы можно, наверное, делать по порядку выхода на лед игроков ночной хоккейной лиги. Итак, вторым вышел Шойгу и третьим Дюмин.
Илья Вайцман.
Вот интересно, если я лет через 20 полезу играть по ночам в хоккей, спотыкаясь и падая, что про меня скажут даже любящие родственники? Держу пари, что услышу что-то вроде «Куда ты лезешь, старый дурак?». Если же я начну драться с соседями, нырять за заботливо притопленными накануне музейными экспонатами и так далее по списку, то, скорее всего, родственники постараются по суду ограничить мою дееспособность. Просто на всякий случай, пока дед беды не натворил. И я полагаю, суд их иск удовлетворит без проблем. Если я начну так чудить, прибейте меня тапочкой при первых признаках, пожалуйста.
А еще в этом эпизоде, как и во всем матче, можно увидеть притчу или метафору. Твиттер-забастовка.
Видео, где защитник не видит Путина в упор, а вратарь в последний момент поднимает щиток для пропуска шайбы – прекрасная метафора того, как Путин выигрывал выборы.
Сталин ГУЛАГ.
Жизнь порой бывает красноречивей самых ярких лозунгов или описаний. Вся новейшая 20-летняя история России от обещаний обогнать ВВП Португалии до стремительной девальвации рубля, от планов построить международный финансовый центр до микрокредитных организаций на каждом углу, от космической державы до автозаков для инвалидов – все это описывается одним новостным заголовком. Путин забросил больше всех шайб в хоккейном матче, а потом упал на льду запнувшийся ковер. Историки остались без работы, им больше не о чем писать. В этой фразе абсолютно все.
Но на самом деле Владимиру Путину еще есть к чему стремиться. В одной из постсоветских стран есть игрок и покруче. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов забрасывал за один матч и 12 шайб, ни разу не падал и обходится без команды звезд хоккея. Страшно подумать, что было бы, если бы эти двое вышли на лед друг против друга. Такое шоу затмило бы любой голливудский боевик. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи.
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Авторская точка зрения, оправданная 40-летним опытом жизни в столице мира, где будущее начинается раньше, прошлое кажется другим и настоящее ярким. Выбор сюжетов определяет уважение к переменам, вкус к оригинальному, любовь к интересному и никакой звериной серьезности. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.